Я, наверное, просто не понял чего-то очень важного в жизни. Да и сейчас не понимаю, почему нельзя просто восхищаться красотой земной, но созданной Творцом? Почему нельзя любоваться и даже пленяться сочиненной человеком гениальной музыкой?
Это какой?
Всякой.
А какую вы чаще слушаете?
Классикл рок.
Когда-то вы говорили, что его не стоит слушать.
Говорил. Да мало ли, что я говорил. Сколько там магии, сколько глубокой красоты. Я сам в свое время уничтожил все записи, которые у меня были. Да там тоже есть разные группы и разные песни. Но сейчас, когда мне все-таки изредка приходится услышать что-то, я забываю, что эту музыку называют сатанинской. В ней столько добра. Да тот же «Битлз» — это совершенно христианская группа.
А разве ты слушаешь «Битлз»?
Конечно, и «Битлз» тоже.
А какая твоя любимая группа?
Самый удивительный из них — «Led Zeppelin».
Я слышала о них много плохого.
Да я сам слышал и знаю, что они были связаны с сатанизмом, колдовством. Но понимаешь, когда я их слушаю, я пропускаю мимо ушей всю эту дребедень, фильтрую. Мне это неинтересно. Для меня главное в них совсем другое. Тонко и глубоко они связаны с древними британскими напевами, которые я прямо с сердцем узнаю, как будто я сам там родился. Как будто когда-то я в себя впитал всю эту древность. Все пряное простодушие кельтской мелодии. «The Battle of Evermore». Там все построено на этой игре с известными мотивами. Там сама Британь, старая Англия просвечивает во всех переходах. Эта музыка очень сложная и в то же время захватывающая. Ее можно читать как чудесную книгу и никогда не начитаться.
Но я слышала, что они живут так...
Да, разумеется. Наркотики, ранние страшные смерти. Их так легко осудить. Да, они по-христиански. Но я и христиан-то почти не знаю, которые жили бы по-христиански. Анюшка, в иные минуты мне начинает казаться, что и это не важно, кто насколько праведно жил. В определенном измерении это совсем не важно. Они были и есть просто люди, и они навсегда влюблены в свое искусство. Ты только подумай, что заставляет их целый долгий вечер быть на сцене, уже струится пот, и видно, что они действительно отдают музыке душу, последние силы, даже жизнь. Что ж, они просто такие же люди, которые ведь не только изо дня в день молятся Богу, которые могут, конечно, достичь немыслимых высот, а могут и в бирюльки играть, и им не выжить без этих игр. Это их школа. Когда я слушаю эту музыку, это так же для меня, как для тебя книги.
Но книги учат нас различать добро и зло, в них все рассказывается словами.
А в музыке – нотами. И я по ней тоже учусь различать добро и зло, потому что я люблю красоту и часто влюбляюсь. На удивление, знаешь ли, влюбчив, но не вижу в этом ничего плохого. Я просто любуюсь, в том числе и женской красотой.
Женской красотой? Ты? Я не понимаю.
Мне не хочется оправдываться. Поверь, в этом нет ничего, о чем можно было бы жалеть. Если хочешь, в чем исповедоваться. В мире все вообще значительно шире, чем нам хочется. Человек все стремится огородить пространство и жить в своем огородике. Мир не огород, мир бесконечность. Но об этом не хочется знать, потому что это тяжело. Это ответственность, напряжение ума, души. Знать и нести в себе что-то еще, что-то большее. Раздвигать границы.
Что ж, шурши себе. Пощелкивай, тянись наш телефонный роман. Роман бесконечных разговоров. Эти шорохи, этот тонущий в самых важных местах голос, это безнадежное вслушивание, но и сквозь затаенное дыхание, замирание и ужас прервать. Что? Что ты сказал? Она привыкла. Быстро-быстро. И вновь, так ли уж это было грешно? Разве примешивалась сюда хоть капля душевности? Ну, разве что капля. Но любой, начинавший жить жизнью духовной, знает, как быстро растет в душе потребность во все более частом и тесном соприкосновении с церковью, ее таинствами. Это вдохновенная утопическая жажда постоянного очищения, откровения помыслов, исповеди, как необходим бывает порой совет старшего. Кажется, невозможно дальше жить без душ спасительного совета. Не обо всем успеешь спросить в храме. Вечная спешка, требы. Прости, надо человека съездить причастить. Прости, надо идти крестить. Прости, еду освещать квартиру. Прости, опять пригласили читать лекцию в клубе железнодорожников. Бог простит вас, батюшка. Но когда же мы будем разговаривать? И так она звонила. Во-первых, благословлено было Петрой. Во-вторых, только по делу. Исключительно в целях самосовершенствования. Отец Антоний брал трубку. Отец Антоний произносил «Алло». «О, телефон, проводки и трубка. Обманщик и зазнайка. С тобой у нас особые счеты. Ты иллюзия. Ты майя. Тебя нет, у проводник неправды и зла. Ты говоришь родимым голосом, так запросто сжимающим в мычащий комок слабую человеческую душу. Но нет, это не он. Человека рядом нет. Это ты искусно подделываешь его голос. Что ж, продолжайся, наш телефонный роман. Роман бесконечных разговоров. Тихое шуршание. Так шуршит дождь по крыше в августовское ненастное время. Так время перекатывается. Тихо-тихо. Но и осень проступает, а с ней неприметно летит к земле болотный сумрак, быстро и мягко выстилающий городские дворы, ибо не прийти ему невозможно. И от того ли, что именно в эти тихие сентябрьские дни он родился, да и повстречались они в ту же неверную переходную пору, когда и грубый обман готов принять за последнюю правду, хотя не исключено, что дело лишь в так поразившей однажды строке Тютчева. Все, разумеется, той же. Так неизменно, так беспроигрышно надрывающее сердце. Но в такой же вот точно серый день, пустой, когда неоткуда, да и нечего ждать утешения, потому что дважды два — четыре, неужели так трудно запомнить? И вот она, аксиома твоего существования. Ты один, один бредешь по этой земле. Однажды вечером, таким же беззвучным и хмурым, звенит звонок. Прорубает тишину, продирает бесцветный холст, эту плоскость и тесноту жизни в пространство, в глубину. И острые предчувствия, и мгновенная догадка, и знание, изначальное, и обо всем, что наступит дальше, прохватывают, ударяют, как гром. Не надо, не надо даже приближаться, не надо брать трубку. Но не взять как. И едва услышав его голос, она понимает, годы прошли в ожидании. Все эти годы она ждала, когда он позвонит сам и начнет говорить. И то тепло, которое только он умеет распространять, прольется быстрым узким потоком по телефонному проводу и войдет в нее. Его голос уносит ее из комнаты и погружает в иное бытие, его доброты и привета. Его голос самый родной. Неважно, что он произнесет. Одно звучание. Один тембр. Здравствуй, Анна. Это отец Антоний. И изумленная Анна млеет. Надо же, позвонил в кои-то веки. Первый раз. И робеет, не знает, что сказать. Здравствуйте, отец Антоний. Анна, я забыл спросить тебя. Что-то он говорит, объясняет, но ей ясно так, что она почти плачет, ослепленная истинным положением дел. Объяснение — повод. Причина не в этом, просто он жалеет ее, просто незаметно показывает ей, что она не одна бьется в своей жизни. Все равно все мы вместе. Все равно кому-то, хотя бы и ему, по-настоящему важно, как и чем она живет. Но как он угадал, что сейчас именно и надо было позвонить? Эту минуту. Осень. День. Он звонит и потом, еще раз и еще. И она, осмелев, тоже, хотя и не часто. Он рассказывает ей что-то смешное, конечно же, бесконечно далекое от церковных тем. Осторожно и вежливо расспрашивает о ее делах. Аня отвечает. Отвечает сбивчиво и спешно, из глубины согретого, обрадованного сердца. На какой-то продолжительный отрезок их отношений отец Антоний становится ей матерью, и отцом, и старшим другом. И все это можно, и все это хорошо. Вот и Феофан Затворник пишет черным по белому: «Духовников делайте своими духовными друзьями, этого вам будет более чем достаточно. Не понадобятся уже никакие иные подруги и друзья». Вот она, святоотеческая мудрость и подлинная свобода духа. Все можно, и духовников друзьями, пока однажды уже и осень отлетит, и почти оттает выпавшая в тот год невероятно снежная зима, уже и Великий пост перевалит за середину и вынесут на поклонение крест, пока однажды он не позвонит снова. Позвонит иначе.
«Анна, я звоню тебе по несколько необычному поводу».
И молчание. Выжидательное, печальное. «По какому, батюшка?»
«Я скажу тебе».
Она слушает. Надежды никакой, но она ждет. Ждет. Все-таки с улыбкой.
«Просто мне сейчас очень нехорошо».
«А кому сейчас хорошо?» Ей неловко, она пытается пошутить.
«Это так трудно, Анюшка, когда некуда деться».
«Что-то произошло?»
«Долгая и давняя история».
Он опять замолкает. «Какая?»
«Хорошо. Я скажу тебе».
Снова молчание. «Я никому не расскажу», — брякает она, «но, возможно, это действует». Он начинает говорить.
«Я живу с соседом, горьким пьяницей. Не знаю, где он достает деньги. Каждый день у нас стоит шум и крик. Вот слышишь?»
Аня вслушивается. Ничего не слышит. Закрывает глаза, всплывает сумрачная, захламленная прихожая с кучей ботинок и рваных тапочек в картонной коробке, которая здесь вместо галошницы. Кухня с проржавленной плитой, выгнутый вопросительным знаком тусклый кран, цедящие мутные капли в алюминиевую 100 лет немытую кастрюлю с чем-то подгоревшим. Под подоконником армия пыльных бутылок.
«Крики, драка, мат. Прости, Аня, две какие-то ужасные женщины, которые к нему постоянно ходят. Сегодня всю ночь вообще творился кошмар. Я уже и милицию вызывал, а она просто не приехала, знаешь. 2 раза выходил погулять, но на улице такой холод. Все это продолжается уже 3 года».
«Но, может быть, поменяться?»
«Да кто ж сюда поедет? Сколько раз я пытался правдами и неправдами, но как только узнают, какой сосед, тут же отказываются. А он сам вообще не хочет вступать в переговоры. Не нужны ему ни деньги, ничего. Я тут родился, я тут и умру. Видно, мне нести этот крест до конца. Но я не могу молиться, не могу читать правила. Бывает, конечно, и у него просветы. 1-2 месяца, а потом все снова. Уж я и владыку нашего дерзнул. Попросил переселить меня хоть куда, поговорить с начальством. Он же всюду вхож. А эти пьяные бабы, они ведь рвутся и ко мне тоже. Сделал себе 2-й замок.
«И что же, владыка?»
«Да что, владыка? Я маленький человек. Монах, вот и терпи. Это тебе послушание и весь разговор».
«Кто-то плачет?»
«Плачет. Его мать. Она приходит иногда его урезонивать. Раньше они вообще жили вместе, в одной комнате. Теперь она нашла себе угол в соседнем доме, переехала. Но представь, все равно приносит ему продукты. Витя, Витенька. А Витенька только мычит да бьет ее».
«Вам их жалко?»
«Его нет. Это обычная скотина, хуже зверя. То есть он, конечно, тоже несчастный человек. Но я позвонил тебе, потому что сегодня...»
Аня покорно ждет, и, кажется, шея уже холодит острие. Острие-то пора.
«Сегодня я ему врезал».
Ей хочется рассмеяться. Долгим, нервным, расслабленным смехом. Но отцу Антонию не до смеха.
«Он ударил мать. И я подошел к нему и врезал. 1-й раз за всю нашу совместную жизнь. Нужно было бы, конечно, раньше. Он обычный, как вся эта слизь. Обычный трус, Аня. Я вообще никого никогда не бил по лицу. Только однажды в детстве. И так хорошо запомнил тот случай. Так меня это проняло, что до сих пор помню глаза того мальчика. Потом уже никогда, тем более сейчас. Я же священник. Ну вот, он ударил эту старуху, не стесняясь, прямо при мне, в коридоре. Она отлетела к стене, как пушинка, страшно закричала. И я его... Слава богу, он просто сел, крови не было. Нам, знаешь, нельзя. Нельзя проливать кровь человеческую. Я согрешил».
«А старуха?»
«Она-то в полном порядке. Кричала от страха, может быть. Да и он. Просто синяк под глазом. И грозит, что ночью меня убьет. Вот он, образ ада».
«Может быть, вам лучше уйти в настоящий монастырь?»
«В монастыре я тоже, наверное, не смог бы жить. Знаешь, такой современный монастырь? В монастырь. Да что там? Я говорю тебе это просто потому, что, понимаешь, мне нехорошо. Ты прости меня, что я вообще позвонил тебе и такое говорю. Что там? Прости меня, Христа ради.
Я помолюсь за тебя. И за него.
Будь так добра. Помолись, Нюша.
Они расстаются почти весело. Но, боже, до чего неспокойно, неуютно ей. И никакая Нюта ее не радует. С недавних пор он так звал ее в шутку. На этот раз не греет. Она, разумеется, перебивает себя тут же. Да, человек, человек, что такого? Что ж за бессердечье? Бывают и у него скорби. Первый раз в жизни пожаловался. Да и как пожаловался? Кротко, тихо, как дитя. Только и можно, что пожалеть от души. Помолиться за него, да и все. Но как не уговаривала себя, необъяснимо дико было идти на следующую исповедь. Туман. Идти ли вообще? Можно ли теперь? Но когда теперь? Что значит теперь? И, Анна, и где ж ваша широта и свобода? Где ваше умное сердце?